Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против молодого человека, совершившего нападение на синагогу. Пакистан заявил США официальный протест по поводу недавнего ракетного удара. Состояние Ариэля Шарона по-прежнему критическое, но стабильное. Против жителя Ростова-на-Дону, задержанного за нападение на городскую синагогу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Слепцова.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 19-летнего ростовчанина Вадима Домницкого, который в минувшую пятницу пытался ворваться в ростовскую кафедральную синагогу, выкрикивая антисемитские лозунги. Вадим Домницкий пытался ранить охранников. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» старший следователь прокуратуры Ростовской области, советник юстиции Александр Метелинео, сегодня прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону собирает сведения о задержании, чтобы завтра представить их суду для решения вопроса о взятии под стражу Домницкого до судебного процесса. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России, то есть хулиганство. Завтра суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Домницкому. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для «Радио Свобода».
В Крыму военные дипломаты России и Украины ведут переговоры о судьбе Ялтинского маяка. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Переговоры проходят на территории Ялтинского маяка. В пятницу сотрудники гидрографической службы Украины не допустили на этот объект гражданский персонал Черноморского флота. Российские военные назвали действия украинской стороны провокационным захватом. Они утверждают, что это может привести к серьезным нарушениям в работе системы навигации. В то же время МИД Украины заявил, что Ялтинский маяк является собственностью государства и никогда не передавался в аренду Черноморскому флоту. Более того, Ялтинский порт оплачивает все расходы, связанные с эксплуатацией маяка. Согласно международным нормам, именно Украина отвечает за безопасность мореплавания у крымских берегов. В октябре минувшего года хозяйственный суд Севастополя постановил, что Черноморский флот должен передать Украине 77 гидрографических объектов, в том числе и все крымские маяки. Однако российский флот до сих пор отказывается выполнять эти судебные решения. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Пакистан заявил США официальный протест в связи с ракетным ударом по его территории. Удар был нанесен в пятницу утром по деревне рядом с афганской границей. В деревне погибли 18 человек, но второго человека в Аль-Каиде, Аймана Зауахири, среди жертв нет. Судя по всему, Зауахири и был объектом американского удара. Министр информации Пакистана Рашид Ахмед заявил, что власти не допустят повторения подобных инцидентов. Пентагон отрицает причастность к случившемуся. Президент США Джордж Буш и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили на встрече в Вашингтоне ряд важнейших международных проблем. Меркель критически отозвалась об американской военной тюрьме в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В ответ Буш заявил.
Гуантанамо играет важную роль в защите американского народа. Пока идет война с терроризмом и сохраняется угроза, мы вынуждены содержать под стражей людей, которые нам угрожают. Но мы обращаемся с ними гуманно, и в конце концов все будет сделано по закону. Мы ждем, когда наши суды определят, какая процедура будет наилучшей.
Сказал Джордж Буш.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент... Европейский Союз выделяет Турции более 4 миллионов евро на борьбу с птичьим гриппом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Член Еврокомиссии по вопросам охраны здоровья Маркус Киприани заявил, что финансовая помощь поступит в страну в самое ближайшее время. О своей помощи заявили и другие страны. В Турцию прибывает группа американских специалистов, представители Министерства здравоохранения, сельского хозяйства и Госдепартамента США. По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю вирус распространился на 1500 километров и зарегистрирован в 21 провинции Турции. Представитель Министерства здравоохранения Турции заявил, пока ситуация находится под контролем. Все известные случаи заболевания людей произошли из-за контакта человека с зараженной птицей. Однако, если вовремя не принять необходимых мер, вирус может мутировать и стать смертельно опасным. ситуацию не разрешить закрытием границ, запретом выезда и въезда граждан. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой опасной болезни. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона по-прежнему критическое, но стабильное. Энцефалограмма показала, что у него функционируют оба полушария головного мозга. Об этом объявили сегодня вечером врачи Иерусалимской больницы, где Шарон 10-й день остается в искусственной коме. Шарон был приведен в состояние медикаментозной комы после обширного инсульта и нескольких операций головного мозга. И в заключение напомню вам основные новости часа. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против молодого человека, совершившего нападение на синагогу. Пакистан заявил США официальный протест по поводу недавнего ракетного удара. Состояние Ариэля Шарона по-прежнему критическое, но стабильное.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы открыли этот выпуск час назад репортажем из Киева о кризисе власти на Украине и конфликте из-за Ялтинского маяка. И сейчас продолжим обсуждение последних событий. Представлю гостей программы «Итоги недели» московский политолог Станислав Белковский и киевский Константин Бондаренко. Добрый вечер. И приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8 800 200 2212. Давайте начнем с истоков конфликта российско-украинского газового контракта. Многие эксперты, наверное, даже большинство, полагают, что подписанное в Москве соглашение в самом ближайшем будущем катастрофическим образом скажется на экономике Украины. Станислав Александрович, вы, напротив, однозначно расценили это соглашение как победу Ющенко и Ихануров и назвали его выгодным для Украины. Ваша оценка не изменилась в последние дни?
Нисколько. Я говорил с профессионалами газового рынка еще в декабре не один раз. Украинские профессионалы считали, что оптимальная цена будет в коридоре 100-110 долларов за 1000 кубометров. В «Газпроме» говорили о том, что она, скорее всего, будет в диапазоне 140-150 за 1000 кубометров. Поэтому 95 – это ниже нижнего предела. Никаких оснований говорить о том, что цена невыгодная, нет. Ну а то, что прежняя цена 50 – принадлежит вчерашней эпохе и не сохранилось бы ни в каких средствах, это, очевидно, на мой взгляд, и оптимистом, и пессимистом.
И даже участие вот этой странной фирмы «Росукрэнерго» с уставным капиталом 37 тысяч долларов и тенью Могилевича, который монополизирует поставки газа, вас не смущает?
Без «Росукрэнерго» не было бы вообще ничего. Важен здесь не Могилевич, а Путин. Именно он является лицом, заинтересованным в деятельности «Росукрэнерго», а также еще несколько представителей ближайшего окружения российского президента. Сегодняшняя политико-экономическая система России построена таким образом, что без изощренных коррупционных схем она не работает. В этом смысле схема с участием «Росукрэнерго» невыгодна России как государству и «Газпрому» как корпорации. «Газпром» теряет миллиарды долларов по разным подсчетам. От 2 до 4 миллиардов долларов ежегодно на построенной схеме. Но Украина приобретает, поскольку она получает газ по приемлемой достаточно низкой цене, поэтому не Украине критиковать «Росукрэнерго». Скорее, эта компания должна стать предметом особого разбирательства в России.
Господин Бондаренко, добрый вечер. Как вы расцениваете подписание контракта и согласны ли вы с теми экспертами, которые считают, что газ вообще ни при чем, страсти вокруг соглашения нагнетались искусственно, это лишь повод, которым воспользовалась украинская оппозиция для того, чтобы отправить правительство в полуотставку?
Я могу согласиться со Станиславом Александровичем в том, что это соглашение выгодно России, но что выгодно оно части Украины, скажем так, но в то же время оно выгодно и тем, кто подписывал это соглашение. Я когда говорю о части Украины, украинской элиты, я говорю именно о тех, кто именно шел на это соглашение, поскольку на протяжении года готовилась именно эта форма соглашения, и «Росукрэнерго» очень активно продвигалась на украинский рынок теми или иными средствами. И если не вдаваться сейчас в детали, так можно сказать, что, скорее всего, все газовые переговоры Украины и России, они с самого начала велись ради того, чтобы появился этот концерн «Росукрэнерго», чтобы наконец пришли люди из «Росукрэнерго» и стали посредниками. Иначе я многие вещи не могу для себя логично объяснить, которые появлялись в ходе переговорного процесса. Что же касается того, выиграла ли Украина, просто несколько таких штрихов. Химическая промышленность в Украине становится фактически нерентабельной при цене на газ $95 за 1000 кубометров. То есть это вот предельная цифра. Металлургическая промышленность становится нерентабельной при цене газа в $105. А $95 это цена газа на границе, так сказать. Еще пока у нас не озвучены прайсы, газовые прайсы для предприятий, для потребителей.
То есть коллапс, о котором говорит Юлия Тимошенко, не наступит?
Нет, коллапс, он как раз и кризис в Украине, политический кризис наступил из-за того, что Яхонуров и его министры не смогли дать внятного ответа, как избежать коллапса. Вот они только говорили о том, что существует победа, но что мы получили победу, но каким образом избежать коллапса, они не дали ответа.
Председатель секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук так объяснил то, что произошло в последние недели. Некоторые украинские политические силы просили ястребов из Кремля. «Вы перекроете Украине газ, а мы сметем этих оранжевых. Только перекройте краны, и власти в Киеве больше нет. Произойдет разбалансирование системы, и весь мир пальцем покажет, кто в этом виноват». Станислав Александрович, вам кажется достоверным такой сценарий?
Абсолютно. Я располагаю сам обширным объемом информации о том, что и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко вели активные переговоры в Москве еще минувшей осенью и хотели, чтобы кризис дошел до точки кипения, до апогея в феврале, чтобы они выступили посредником между замерзшей Украиной и Россией. Причем, если Янукович претендовал на политическое, скорее, посредничество, то Юлия Тимошенко хотела стать еще и газовой королевой постсоветского пространства, создав нового посредника по торговле газом, который пришел бы на смену Росукрэнерго. Этот посредник должен был быть создан в партнерстве с компанией ИТР, с которой Тимошенко работает с середины 90-х годов. И таким образом я вижу, что агрессивная война с Росукрэнерго в основном была вызвана не темой посредничества как такового, а кандидатурой посредника. Потому что посредник необходим, ибо никакие решения в «Газпроме» и в Кремле сегодня не принимаются без взяток. Это было для всех очевидно, поэтому я согласен с Рыбачуком, и я считаю, что истерика, которая возникла в рядах украинской оппозиции 4 января, в день подписания контракта, во многом связана с тем, что Янукович и Тимошенко почувствовали себя кинутыми, брошенными и обманутыми Кремлем, в первую очередь.
Господин Бондаренко, ваш комментарий. Что вы скажете о словах Олега Рыбачука?
Вы знаете, я готов согласиться с Олегом Рыбачуковым во многом, но дело в том, что если говорить о факторах влияния на украинский политический кризис, политический кризис назревал давно, и он вызван не только газовыми проблемами и не только вмешательством третьих стран, но и внутренними проблемами, в частности, и близостью парламентских выборов.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, политологи Станислав Белковский и Константин Бондаренко. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово нашим слушателям. Олег из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Станислав Алексеевич, вот не кажется ли вам, что в последнее время Украина очень сильно дестабилизирует обстановку и в Европе, и доставляет много беспокойства Соединенным Штатам? Не считаете ли вы, что уже пора прекратить этот эксперимент с украинской независимостью? И вот сейчас маяк там в Крыму захватили. Просто если они так себя ведут, то надо просто покончить с независимостью Украины и, как говорится, возвратить Украину в состав России, как это было 350 лет. И все было спокойно. Европа была довольна.
Станислав Александрович, такой вам вопрос, но, в общем, трудно на него, наверное, будет ответить, поскольку он достаточно фантастический.
Нет, ну, он откровенно провокационный, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что если у слушателей есть план возвращения Украины в состав России, то он должен его немедленно предложить, и этот план должен быть обсужден на уровне Организации Объединенных Наций и сверхдержав, к которым относятся США и Китай. Если же такого плана нет, то я думаю, что нам не нужно отвлекаться на будоражащее общественное мнение, но не имеющее никакого отношения к делу высказывания.
Давайте тогда вернемся к событиям сегодняшнего дня. Встреча президентов Путина и Ющенко на этой неделе, казалось, прошла во вполне доброжелательном ключе, но тут же случился вот этот инцидент в Ялте, который резко обострил отношения между двумя странами и вообще выглядит достаточно загадочно. Станислав Александрович, как вы видите подоплеку этого происшествия, зачем это было сделано?
Безусловно, сейчас отношения в России между Россией и Украиной находятся на негативном пике. И это обусловлено не только газовым вопросом, но и тем, что элиты России и Украины все последние годы объективно отдалялись друг от друга, развивались по различным векторам. Россия, как бывший старший геополитический партнер Украины, так и не смогла за последние годы предложить никакого проекта совместного будущего, никакого плана реинтеграции. Это, кстати, к предыдущему провокационному вопросу тоже имеет отношение. Поэтому не, в ближайшие месяцы и даже годы отношения между странами де-факто будут обостряться, чтобы не говорили Ющенко и Путин на саммитах. И инцидент с Ялтинским маяком – одно из проявлений этого глобального кризиса в отношениях между двумя государствами и элитами двух стран. Это не тактическая проблема, она стратегическая, и решится она только после смены политических поколений, властных поколений, как в России, так и на Украине.
Господин Бондаренко, ваша точка зрения, как разрешится черноморский конфликт, и согласны ли вы со Станиславом Белковским, который считает, что отношения между Россией и Украиной будут только обостряться до смены поколений?
Да, я согласен, что будут обостряться отношения. Украинские политики будут рассматривать, Россию как некий вспомогательный фактор для их активизации их усилий в Украине. Будут время от времени ездить в Россию за поддержкой. Но в то же время, приезжая в Украину, они будут играть свою собственную игру, не становясь полностью на сторону лоббирования российских интересов или на путь лоббирования российских интересов. Что же касается вообще украинско-российских интересов, то во время саммита, в различных встреч Путин и Ющенко, или там те, кто придут на смену Путину и Ющенко, будут неизменно говорить о том, как у нас углубляются отношения, насколько мы сближаемся, но в то же время будут происходить постоянно различные инциденты, типа тех, которые мы наблюдали вокруг острова Тузла, полуострова Тузла, или там острова, извините, Тузла, или вокруг маяка, или вокруг газовых проблем.
Ну вот этот конкретный конфликт вокруг маяка, как он разрешится, на ваш взгляд?
Я думаю, что в результате он разрешится точно так же, как разрешались и все остальные вопросы. Разрешится мирным путем договоренностей, но к каким-то военным действиям вряд ли это приведет.
Наш телефон 8-800-200-2212. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Давайте дадим слово еще одному слушателю. Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Не является ли газовый конфликт операцией по спасению председателя Верховной Рады пана Литвина, которого должны пригласить на суд по делу об убийстве Георгия Гангадзе? Как мы видим, пан Литвин уже выкладывает газовые козыри на стол.
Очень интересный вопрос. Я как раз хотел поговорить и о суде по делу Гангадзе. Как вы ответите, господин Бондаренко?
Вы знаете, Литвин не фигурирует пока что как обвиняемый, официально обвиняемый в деле Гангадзе. Более того, ему не предъявлялись какие-то претензии официально. После того, как в 2001 году еще он дал свидетельство по делу Гангадзе, его не привлекали ни к даче свидетельских показаний. То, что его обвиняет майор Мельниченко в причастности к делу Гангадзе, это дело в частности самого майора Мельниченко, который приехал в Украину несколько месяцев назад, или месяц назад, показал свое банкротство полное. Дело Гангадзе постепенно в Украине уже переходит из политической плоскости в плоскость юридическую. Многих оно уже начинает раздражать, особенно когда его начинают использовать политики. И все требуют логического завершения этого дела, хотя очевидно, что до полного завершения дела, до поиска заказчиков, конкретных заказчиков, а не исполнителей этого дела, еще очень далеко.
А с чем это связано?
Да, это связано с тем, что политические дела, как правило, остаются нераскрытыми. Будь то в Украине, будь то в России, будь то в Соединенных Штатах Америки. Если в деле замешана политика, тогда это дело рискует превратиться в долгоиграющую политическую пластинку, а не в юридическое дело, в дело, которое должны проводить или которое должны завершать. И поэтому я думаю, что это долгоиграющая политическая пластинка, она еще не раз будет использована в политической кампании. Как правило, дело Гангадзе у нас реанимируют перед теми или иными выборами определенные политические силы и не более.
Гости программы «Итоги недели» – политологи Станислав Белковский и Константин Бондаренко. Давайте дадим слово еще одному слушателю. Николай из Москвы. Ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот все эти газовые перипетии, они заставили всех посчитать и выплыли на дневной свет цифры действительных субсидий украинской экономики со стороны России, которые составляют 5-6 миллиардов в год, учитывая то, что ВВП Украины — это 30 миллиардов. В связи с этим у меня вопрос. Скажите мне, пожалуйста, в каких условиях и что может, так сказать, заставить российское руководство и дальше субсидировать украинскую экономику, хотя в его власти полностью ее обрушить, учитывая, что половина экспорта также это практически металл, химическая промышленность, рексов, газа, это практически ВВП, вычтенный из ВВП Украины. России, ВВП России вычтено из ВВП Украины. Что, учитывая, так сказать, планы по ускоренному вступлению в НАТО, чем вы объясняете такую снисходительность российского руководства к откровенно враждебному сейчас режиму на Украине? И второй вопрос господину Белковскому непосредственно. Судя по вашим статьям на украинских сайтах в интернете, вы, насколько я понимаю, поставили крест над политической карьеры в России. Так ли это? Большое спасибо.
Ну, сразу два вопроса, господин Белковский.
Ну, я начну с второго. У меня не было никакой политической карьеры в России, поскольку я не политик, я эксперт и публицист. И карьера моя продолжается, и свой долг публициста и эксперта я вижу в том, чтобы говорить правду. И если я один из немногих сегодня, кто это делает в России, то я вижу в этом, наоборот, начало будущей карьеры гораздо более ярко, чем была доселе. А что касается первого и главного вопроса, я сказал бы, что субсидирование России и украинской экономики изначально было продолжением имперской логики, поскольку империя всегда субсидирует империализуемые нации в том или ином виде. За империю нужно платить. Что же касается нынешнего положения вещей, то у команды Владимира Путина уже нет имперского проекта, однако есть проект некой транзитной монополии по поставке энергоресурсов из Евразии в Западную Европу, транзитной монополии, в которой сам Путин и его ближайшие соратники будут играть существенную роль уже после ухода Путина от власти. И в этой связи Путин не может допустить окончательно, чтобы отношения с Украиной окончательно испортились, и чтобы Украина окончательно искала переориентацию на сотрудничество с другими странами, и тем самым помешало бы создать транзитную монополию.
Давайте вернемся к кризису власти на Украине и возможным методам его разрешения. Сегодня Владимир Литвин заявил, что считает возможной отмену парламентского постановления об отставке правительства, если правительство очистится от ряда одиозных фигур, которые, кроме болтовни, не знают, что нужно делать. Как могут выглядеть, господин Бондаренко, контуры компромисса между парламентом и какими фигурами должен пожертвовать Ющенко?
Я думаю, что это тот вариант, который с самого начала рассматривался как компромиссный, когда президент и спикер, два лидера Украины после вступления в силу конституционной реформы, спикер парламента сейчас является достаточно весомой фигурой, чуть ли не равной президенту. В новых условиях спикер и президент должны были бы сесть за стол переговоров и договориться о том, что они возвращаются к статусу кво по положению на понедельник и постоянно на понедельник, и после этого они начинают говорить о кадровых заменах. В первую очередь, скорее всего, будет идти речь о министре топлива и энергетики Плачкове, далее будет идти речь о руководителе нефтегаза Украины Ивченко, а также, скорее всего, может быть поднят вопрос о министре внутренних дел Юрии Луценко, которого некоторые депутаты называют как человека, который спровоцировал ситуацию в парламенте своими высказываниями перед голосованием. И, кроме того, к Юрию Луценко было много претензий относительно того, что он допускал политические высказывания, находясь на посту силового министра, министра внутренних дел. В частности, он назначал неких врагов, с которыми призывал бороться. Он заявлял о необходимости политизировать милицию, ну, о том, что милиция не может находиться в стороне от политики и прочие высказывания, которые шли вразрез с заявлениями высшего руководства государства о том, что кабинет министров будет стоять вне активной политической борьбы.
Господин Бондаренко, если все чиновники, которые подписали газовый контракт на Украине, как вы говорите, будут отстранены от своих постов, что будет с самим контрактом?
Я думаю, что контракт вполне возможно будет и пересмотрен. И это тоже может быть одной из форм договоренностей, одним из результатов договоренности между президентом и спикером парламента. И еще один момент относительно кадровых вопросов. У нас до сих пор не приступил к выполнению своих обязанностей вице-премьер Украины по топливно-энергетическим вопросам Виталий Гайдук, назначенный на эту должность перед самым Новым годом. Его-то назначили, указ подписали, но до сих пор указ не опубликовали. Как стало известно, министр топлива и энергетики Плачков и руководитель нефтегаза Ивченко даже выдвигали ультиматум к президенту относительно Гайдука. А Гайдук известен тем, что он умел в прежние времена активно договариваться и очень эффективно договариваются относительно контрактов и с Россией, и с Туркменистаном, и с прочими государствами, с которыми Украина имеет энергетические отношения. Поэтому я думаю, что вполне возможно может стать одним из моментов договоренностей назначение все-таки Гайдука на должность, то, что Гайдук должен приступить к исполнению своих обязанностей, и вполне возможно, что ему поручат сформировать новую комиссию для новых переговоров с Россией.
Еще один вопрос нашего слушателя. Василий из Вологодской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему такая позиция у Тимошенко? Ведь она была лидером оранжевой революции и не должна бы топить Ющенко. Это один вопрос. И второй вопрос. Не приведет ли такая ситуация к вооруженному столкновению России и Украины? Спасибо.
Вопрос к Станиславу Белковскому.
Юлия Тимошенко, которая лично не знаю, просто захотелось, в свое время она была газовой принцессой, потом из газовой принцессы стала оранжевой, а потом захотела стать из оранжевой принцессы газовой королевой. На мой взгляд, это ее и погубило, это была принципиальная ошибка, потому что не нужно было примешивать сюда бизнес, а именно расхождение по бизнесу и попытка создать альтернативную схему посредничества с участием компании Терра, схему, которая приносила бы Юлии Тимошенко и ее партнерам от 1 до 2 миллиардов долларов в год и породила ее предоставить президентом Ющенко столь яркой и острой сегодня. Что же касается вооруженного конфликта, он невозможен. Хотя бы потому, что ни предпосылок, ни политической воли, ни, собственно, вооруженных сил для участия в этом конфликте нет ни у России, ни у Украины.
Все эти бурные события на Украине происходят в преддверии выборов, и, собственно говоря, выборы являются главным фактором этих событий. Давайте попробуем дать прогноз их исхода, хотя еще осталось немало времени. Господин Бондаренко, кто победит на выборах?
Я думаю, что здесь речь идет не столько о победе на выборах, сколько о коалиции, о возможной коалиции, которая будет сформирована в результате выборов. Будем говорить о тех политических силах, которые будут формировать большинство. Мне все-таки кажется, что в ходе предстоящих выборов победят оппозиционные силы, и большинство будет формироваться Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. Хотя сама Юлия Владимировна сейчас заявляет, что только прилет НЛО и эксперименты по очищению ее памяти могут заставить ее идти на коалицию с Януковичем. Де-факто коалиция существует, и она будет только укрепляться и, скорее всего, укрепиться в следующем парламенте.
Ваша точка зрения, господин Белковский, выиграет ли оппозиция эти выборы?
Ну, что касается Юлии Тимошенко, я думаю, что в нужный момент за НЛО дело не станет, и память очистят, и коалиция с Януковичем, естественно, вполне возможно. Но, на мой взгляд, сейчас ситуация 50-50. Все зависит от того, насколько президент Виктор Ющенко займет твердую позицию и сможет доказать нации, что именно он был прав в своих действиях по регулированию газового кризиса, оппозиция не права, и оппозиция лгала. Если ему удастся это сделать, тогда, скажем так, партия «Народный союз нашей Украины» может поделить первое-второе место с Виктором Януковичем, который в любом случае будет одним из лидеров избирательной гонки. Если нет, она безнадежно отстанет от лидеров в лице Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Но в любом случае большинства у какой-то одной силы не будет. Будет достаточно зыбкая ситуация коалиции, которая будет часто меняться во времени и пространстве.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», политологов Станислава Белковского и Константина Бондаренко и слушателей, позвонивших в нашу студию. Впереди у нас дискуссия, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после рекламы и выпуска новостей.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Российско-украинские переговоры по поводу Ялтинского маяка не принесли результата. Как сообщил Интерфаксу помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало, начальник Ялтинского порта отказался признать факт аренды маяка Черноморским флотом. В Краснодарском крае Адыгея объявлен двухдневный траур по жертвам аварии в Усть-Лабинском районе. При столкновении поезда с пассажирским автобусом в пятницу погибли, по данным нашего корреспондента, 22 человека. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в России в ходе ее визита в Москву на будущей неделе. Против жителя Ростова-на-Дону, задержанного за нападение на местную синагогу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пакистан заявил США официальный протест в связи с ракетным ударом по его территории. Удар был нанесен в пятницу по деревне рядом с афганской границей. Погибли 18 человек. Подозрения на птичий грипп у пациента в Бельгии, который два дня назад вернулся из Турции, не подтвердились. Об этом, ссылаясь на предварительные результаты анализов, сообщил министр здравоохранения Бельгии. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона по-прежнему критическое, но стабильное. Энцефалограмма показала, что у него функционируют оба полушария головного мозга, объявили в субботу врачи. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, объявил, что власти европейских стран были в курсе незаконных действий американских спецслужб, но закрывали на это глаза. В Казахстане вышел на свободу бывший лидер оппозиции Галымжан Жакиянов. В Москве произошла массовая драка между активистами национал-большевистской партии и движения «Наши».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В воскресенье 8 января губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разбился на мотоцикле. К счастью, обошлось без серьезных последствий. По этому поводу острили и юмористы, и сам Шварценеггер. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Шварценеггер правил мотоциклом Harley Davidson с коляской, в которой сидел его 12-летний сын Патрик. Авария произошла недалеко от их дома в Лос-Анджелесе. На малой скорости мотоцикл столкнулся с неожиданно появившимся на улице другим транспортным средством. Водитель этого средства не пострадал. Шварценеггер и его сын получили небольшие порезы и царапины. Их доставили в больницу Сент-Джон в Санта-Монике. Губернатору наложили швы на левую сторону верхней губы. На следующий день Арнольд Шварценеггер заявил, что не собирается отказываться от езды на мотоцикле. Он сказал, что ему с сыном повезло, могло быть гораздо хуже. Хорошо, что оба были в шлемах безопасности. Верхняя губа губернатора распухла, но он на боль не жаловался, и на его речи это не отразилось. Сам Шварценеггер сказал, что губы так распухают у голливудских звезд после коллагенового укола, разглаживающего морщины. Шварценеггер заверил, что никакой пластической операции не делал. Врачи посоветовали ему временно воздержаться от публичных выступлений и помолчать хотя бы 3 дня. «Моя жена попросила увеличить срок молчания до 7 дней», — пошутил Шварценеггер. Больше всего профессиональные остряки смеялись над речью Шварценеггера, которого и до аварии не всегда понимали из-за его сильного австрийского акцента, а теперь из-за распухшей губы и швов тем более. Это была не первая авария Шварценеггера. В декабре 2001 года во время езды на мотоцикле в Лос-Анджелесе он попал в более серьезную передрягу, сломал 6 ребер, 4 дня пролежал в больнице. Губернатор Калифорнии, как выяснилось, не имеет прав на вождение мотоцикла. Тем не менее, закона он не нарушил. Дело в том, что у него водительские права класса C, то есть права на вождение автомобиля, а трехколесный мотоцикл с коляской приравнивается к автомобилю. Но все равно Шварценеггер пообещал, что подаст ходатайство о получении прав на вождение мотоцикла.
В книгоиздательском бизнесе Соединенных Штатов на этой неделе произошел скандал. Автора книги-бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? Подробнее об этом Владимир Абаринов.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки – списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое. Как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас. И написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется «Smoking Gun» и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же, как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
Обнародован очередной список мистера Блэквелла, попасть в который больше всего боятся светские красавицы. О том, кто получил черную метку на этот раз, рассказывает Рая Вайль.
Бритни Спирс, уже несколько лет подряд входящая в первую десятку, на этот раз удостоилась чести возглавить черный список мистера Блэквелла. Назвав ее жертвой хаоса в моде, он пишет, что в 2005 году Бритни Спирс одевалась хуже всех звезд, и что выбранный молодой мамашей стиль делает ее похожей на престарелую Лолиту. Но Бритни Спирс не единственная знаменитость, которая регулярно достается от Блэквелла, бывшего модельера, чей иллюстрированный «Worst Dress List» опускает носы голливудских звезд последние 46 лет. Знаменитая Жажа Габор, из года в год входившая в этот черный список, в конце концов сдалась и за огромные деньги наняла самого Блэквелла, чтобы он занимался ее одеждой. Кстати, ее внучка, наследница сети отелей и светская львица Хилтон, тоже любимая мишень Блэквелла, в этом году занимает шестое место среди самых безвкусных знаменитостей. Назвав ее «Бюргер Queen Sensation», Блэквелл добавил, что, несмотря на свое несметное богатство, она все равно выглядит как вчерашний творожный пирог с элементом китча. На второе место после Бритни Спирс вышла Мэри Кейт Олсен и ее лохмотья, а именно так назвал острый на язык критик наряды молодой актрисы, которая сама вместе со своей сестрой-близняшкой выпускает одежду и бижутерию под своим лейблом. «Забудь про бижутерию», советует ей Блэквелл, «и купи нормальное платье». На третьем месте оказалась певица Джессика Симпсон, которая одевается так, как будто идет одновременно в ковбойский трактир и на обед в Лас-Вегасе. На четвертом месте звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория. «Прелестное лицо и чудовищный вкус. Какая жалость!» – пишет о ней беспощадный критик. На почетном пятом месте еще одна певица, в этом году, пожалуй, самая популярная – Марайя Кэрри. «Мир аплодирует твоей эмансипации», – пишет Блэквелл, – «но, пожалуйста, предоставь свое тело нашему воображению». На седьмое место мистер Блэквелл поставил молодую актрису Линдси Лохан, которая, по его мнению, одевается слишком скучно, уныло и неинтересно, как будто за одну ночь она превратилась из подростка в 30-летнюю даму. За ней идут бывшая стриптизерша Анна Николь Смит, Квин Конг, и латиноамериканская звезда Шакира со своей прической «Медузы» и нарядами маркиза де Сада. На последнем месте оказалась недавно разведенная актриса Рене Зелвегер, и ее строгий критик и вовсе назвал «размалеванной тыквой на палочке». «Эти женщины могут быть необыкновенно талантливы в своей сфере», — подытожил мистер Блэквелл, «но когда речь идет о моде, они напоминают сорную траву в прекрасном саду». Среди голливудских звезд, угодивших мистеру Блэквеллу в этом году, Николь Кидман, Натали Портман, Кейт Мосс, Кирстен Данст и вдова композитора Манчини Джинни Манчини.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Путин совершает одну ошибку за другой. Мир обеспокоен ядерной программой Ирана. Политическое наследие Ариэля Шарона. Корпорации призывают сотрудников медитировать. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Некогда в интервью еженедельнику Newsweek Путин назвал власть обоюдоострым оружием, наподобие бритвы, оказавшейся в руках пьяного, который наносит раны самому себе. В последнее время создается впечатление, что российский президент не слишком трезв, и его порезы кровоточат. Газовый кризис на Украине не более чем последнее увечье. А до того были и позорный захват ЮКОСа, и прошлогоднее грубое вмешательство в революционные события в Киеве, пишет журнал в статье под заголовком «Человек с бритвой». Считалось, что председательство в «Большой восьмерке», о котором давно мечтали в Москве, заставит Кремль действовать более осмотрительно. Но эти надежды не оправдались. Путин и его команда еще раз доказали, что не в состоянии метко стрелять. Они опьянены нефтедолларами, а это приводит к просчетам. Даже во времена холодной войны Советский Союз не использовал поставки энергоносителей как оружие или средство шантажа. Попытка перекрыть газовый вентиль только разозлила Европу и нанесла серьезный вред стране. А ситуация в самом Кремле, где различные группировки политической элиты борются за деньги и неограниченную власть, свидетельствует не о силе, а о слабости. Там царят паранойя и изоляция, интриги и хаос. Путин полностью не доверяет никому, ни тем, кто приходит к нему с аналитическими прогнозами, ни тем, кто предоставляет информацию. Он откладывает решительные действия до последнего момента, до тех пор, пока сама жизнь не вынудит его что-то предпринять. И часто спонтанная реакция президента оказывается слишком бурной, а потому губительной. В интервью Newsweek Путин некогда сказал, что считает себя очень осмотрительным и осторожным политиком. Возможно, так оно и есть, за исключением тех нередких случаев, когда российский президент таковым не является, отмечает еженедельник.
Иран угрожает закрыть доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если вопрос о создании Тегераном атомного оружия будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН, пишет Time. Государственный секретарь США Кондолиза Райс поддержала решение министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, которые были единодушны в том, что все усилия урезонить иранское руководство иными дипломатическими путями потерпели неудачу. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Райс заявила, что Иран предпочел конфронтацию с мировым сообществом, сотрудничеству и переговорам. Европейские министры не уточнили, какие санкции могут быть введены против Ирана. Но уже на следующей неделе послы трех ведущих европейских держав проведут консультации в Китае, России и Соединенных Штатах. Помимо экономических мер, говорят об отстранении Ирана от участия в турнире на Кубок мира по футболу, который должен пройти в этом году в Германии. Что касается позиции России, то, судя по сообщениям американской прессе, Москва, скорее всего, воздержится при голосовании в Совете Безопасности. А Китай, который в значительной степени зависит от экспорта иранской нефти, надеется вернуть Тегеран за стол переговоров. Президент Ирана Ахмадинеджад, как всегда, не стал утруждать себя подбором дипломатической лексики. По его словам, группа грабителей позволяет себе посягать на суверенные права Ирана. Но супердержавы должны знать, что страна не боится угроз и продолжит развитие атомной энергетики.
Многие израильтяне считают Ариэля Шарона созидателем и главным оплотом нации. А палестинцы относятся к нему как к разрушителю, который держал их народ в постоянном страхе, пишет Time в статье о жизни и политическом наследии израильского премьера. Выходец из России, бывший министр в правительстве партии Ликуд Натан Щеранский в последние два года резко критиковал политику Шарона. Он считал, что односторонние шаги, которые предпринимал премьер, заведут Израиль в тупик. Щеранский утверждал, что мирный процесс обязательно должен сопровождаться демократическими реформами в Палестине. Тем не менее, Ариэль Шарон всегда демонстрировал мужество и готовность нести ответственность за свои поступки. Щеранский говорил, что сейчас многие решения принимаются по оппортунистическим соображениям или из-за боязни потерять очки при очередном опросе общественного мнения. Шарон действовал с целью повлиять на ход истории, и все прочие соображения его не интересовали. Натан Щеранский хотел бы надеяться, что политики, которые придут на смену Шарону, будут столь же принципиальными, пишет Time.
Всем известно, что с помощью медитации можно существенно уменьшить стресс. Но последние исследования показали, что медитации непосредственно влияют на деятельность головного мозга. С их помощью можно значительно повысить внимательность, способность сосредоточиться и улучшить память. Но речь идет вовсе не о способе медитации, который практикуют буддийские монахи. Психологи разработали западный вариант добровольной временной потери связи с окружающим миром. Для этого достаточно ненадолго представить себе какой-то образ или звук. Люди, которые регулярно медитируют хотя бы раз в день, утверждают, что к ним возвращается энергия, необходимая для работы, требующей особой сосредоточенности и внимания. Как выяснилось, непродолжительный дневной сон не решает этой проблемы. Поэтому неудивительно, что все больше крупных корпораций, например, Deutsche Bank или Google, организуют для своих сотрудников специальные курсы медитации, что повышает работоспособность служащих, а следовательно и дивиденды владельцев, отмечает Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Курьез недели. На икону авангарда, писсуар Марселя Дюшана, совершено дерзкое артистическое покушение. Подробнее об этом Дмитрий Савицкий из Парижа.
В Париже в культурном центре Жоржа Помпиду был задержан и позднее освобожден 77-летний художник Пьер Пиночелли, который с помощью молотка попытался разбить или, по его словам, вернуть истинное назначение скульптуру Марселя Дюшана «Фонтан», фаянсовый писсуар, считающийся шедевром современного искусства XX века. Сотрудники музея Помпиду считают, что скульптуре не нанесен непоправимый урон. Это не первая попытка Пьера Пиночелли расправиться с фонтаном. 24 августа 1993 года на выставке в Ниме он умудрился публично использовать писсуар по назначению. 20 ноября 1998 года судом Тараскона за эту акцию художник был оштрафован на 45 122 евро. Но эта весьма крупная сумма не остановила Пьера Пиночелли, который на этот раз попытался буквально разбить миф, используя молоток. Дело Пиночелли породило новую юридическую формулировку. Художник был осужден за, цитирую, «попытку паразитировать на чужой славе». Пьер Пиночелли в 1969 году обрызгал краской из водяного пистолета министра культуры Франции Андре Мальро во время открытия музея Шагала в Ницце. Через 6 лет он напал с незаряженным ружьем на сотрудников банка «Сосиете Женераль» в той же Ницце, протестуя против решения городских властей побратать Ниццу с южноафриканским Кейптауном. В 2002 году Пиночелли в музее столицы Колумбии отрубил себе палец топором в знак солидарности с французской заложницей Ингрид Бетанкур. Знаменитый писсуар Дюшана был приобретен коллекционером Уолтером Аренсбергом, забыт в запасниках, потерян, вновь найден, наконец, украден. В 1963 году в связи с первой выставкой дадаистов в музее Пасадена в Лос-Анджелесе коллекционер попросил Дюшана создать новый писсуар, что и было сделано. Точнее, было сотворено 20 копий. но на настоящий момент уцелело лишь 6. Последняя была продана греческому коллекционеру в 1999 году за 2 миллиона долларов. Писсуар Дюшана был объявлен видными деятелями искусства Великобритании самым значительным произведением искусства 20 века, опередив авиньонских барышень Пикассо и «Красную комнату» Матисса.
Курьез недели от Дмитрия Савицкого. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Ильичевский.
Евгения Альбац в ежедневном журнале пишет о национальной гордости великороссов и играх Кремля.
28% отдавших свои голоса за полковника Квачкова, ставшего флагом борцов с инородной нечистью на выборах в Мосгордуму, это серьезная цифра. 60% сограждан, зараженных шовинистскими настроениями, согласно опросам аналитического центра Юрия Левада, тоже не сбросит со счетов. Вот сообщение только нового 2006 года. 5 января в Санкт-Петербурге был избит 25-летний гражданин Китая. 7 января в Москве убит 13-летний подросток, гражданин Узбекистана, этнический армянин Евгений Багдасарян. 11 января в Воронеже совершено нападение на 2 студентов из Судана. 11 января москвич Александр Копцев ворвался с ножом в здание синагоги и порезал 9 прихожан. По данным аналитического центра «Сова», ведущего мониторинг преступлений, совершенных на этнической и расовой почве, в России в последние 3 года отмечается постоянный рост убийств и нападений со стороны скинхедов на людей неславянской внешности. Все это говорит о том, что проблема реально существует. Это не пиар-миф для внешнего потребления, призванный прибавить к фамилии Владимира Путина эпитет «Спасителя Отечества от фашистской угрозы».
Наталья Геворкян пишет о газовом кризисе в отношениях России и Украины.
Раньше вели бы танки, и под этот шумок поменяли лидера непокорной, суверенной вроде бы страны, не в меру увлекшейся поисками светлого будущего. Теперь приходится отключать газ, потом заключать сделку через сомнительного посредника, который готов покупать газ дороже, чем продавать. Потом с помощью столь нестандартной рыночной сделки провоцировать внутриполитический кризис в суверенной стране и ждать, что этот затравленный непокорный лидер падет в результате демократических выборов. А раньше этого президента суверенной вроде бы страны просто вывезли бы тайком в Москву, побеседовали с ним по-дружески, и он бы все понял и попросил освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Теперь в Москву вывозят противников непокорного лидера, а его самого хвалят вовсю за дивный контракт, связавший наконец-то наш газ с их трубами, отлично зная, что ровно в это время за этот самый контракт парламент суверенной вроде страны отправляет в отставку правительство непокорного лидера. То, что Москва проделывает сегодня на Украине, по сути, ничем не отличается от того, что Москва проделывала без малого 40 лет назад в Чехословакии.
Ярослав Шимов в газете «Ру» тоже пишет о газовом кризисе.
Российско-украинская газовая война преподносилась Москве как торжество прагматизма и рыночных принципов. «Газпром» продавец газа. Он назначил цену на свой товар для данного покупателя Украины и в конце концов продавил ее, хотя и с оговорками в виде сомнительной фирмы-посредника и коктейли из российского и среднеазиатского газа для украинцев. Однако скрыть политическую подоплеку этих событий так и не удалось, да и, наверное, было невозможно. В этом смысле боевые пляски России и Украины вокруг газовой трубы не более чем очередное проявление любопытной общеевропейской тенденции. Она сводится к тому, что в современной Европе от Атлантики до Урала правящие элиты предпочитают политические концепции экономическим реалиям. В результате все разговоры о прагматизме оказываются просто модным трепом.
Илья Мильштейн в «Гранях.ру» пишет о политическом кризисе на Украине. Илья, скажите, пожалуйста, каковы ваши прогнозы о том, как разрешится этот кризис?
До марта, до конца марта, до парламентских выборов, и с этим согласны и депутаты, правительство Ихануров остается, но с таким несколько пониженным статусом. Я думаю, что очень многое зависит от избирателей. С одной стороны, они очень сильно разочарованы в Ющенко. И не потому, что Ющенко такой уж плохой, а по той же причине, по какой мы разочаровывались в Ельцине. А с другой стороны, я думаю, украинские избиратели очень сильно раздосадованы всей этой сегодняшней ситуацией. И, может быть, кризис, в немалой степени спровоцированный Россией, заставит избирателей все-таки голосовать за Ющенко. Думаю, что все-таки Янукович премьером не станет. И надеюсь, что весь этот кризис при всем разочаровании в Ющенко все-таки и политически пойдет ему на пользу, и приучит, что ли, к каким-то более решительным действиям по защите своей страны.
Мнение Ильи Мельштейна завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свободы» Ицхак Коган, главный раввин Московской синагоги на Большой Бронной, которая подверглась нападению экстремиста. Ицхак Коган родился в 1946 году. Его дед был ближайшим сподвижником Любавического ребе. С 15 лет он работал на заводе токарем, доучиваясь в вечерней школе. Затем поступил в Ленинградский электротехнический институт. Занимался разработкой систем управления атомных подводных лодок на военном предприятии. Стал начальником конструкторского бюро. В 1974 году Коганы подали заявление о выезде в Израиль и получили отказ. Уйдя с завода, Ицхак стал зарабатывать на жизнь ремонтом холодильников, изучал еврейскую историю и культуру. Участвовал в спасении детей из зоны Чернобыльской катастрофы. В начале перестройки было получено разрешение на выезд. В Израиле Ицхак Коган провел 3 года. В 1991 году вернулся, получив благословение Любавического ребе. Делом его жизни стало возрождение, построенное в 1883 году и закрытой в 1937 году синагоги. В 1991 году здание было передано верующим. Его реконструкция завершилась в сентябре 2004 года. О жизни рава Ицхака Когана, возглавляющего объединение хасидов СНГ «Хаббат», снято 4 документальных фильма. «Человека недели» представляет президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Он инженер был, связан с морским флотом, довольно был хороший специалист. Его путь в религию – это не путь человека, который шел мимо и зашел. Это долгий путь, путь очень серьезный, это путь чтения, путь книги. Он вообще человек книги. Он очень много знает, очень много читает, он один из самых образованных у нас. Он очень хорошо говорит, у него замечательные лекции об иудаизме. Его синагога и самая популярная, и самая такая подвергаемая опасность. Там однажды была подложена бомба по-настоящему, ее сумели изъять вовремя. И, кстати, это сделал тоже сын, который повалил этого молодчика Копцева, не сумел его обезопасить. Он такой очень близкий. Очень всегда много у него паствы. Такая синагога любимая. Он человек необыкновенного обаяния. Очень добрый, душевно щедрый. О нем сделал замечательный фильм, кстати говоря, такая документалистка Евтушенко. Это человек улыбки, внимания. Нет праздника, нету даты, когда бы именно от него я не получила бы какого-то поздравления. Он какой-то очень, какой-то на редкость душевный человек. Человек замечательно знает музыку, любит музыку, прекрасно знает еврейскую музыку. Очень образованный и одновременно очень демократичный. Я об этом нападении узнала в машине. Я была потрясена, но не удивлена. Я не была удивлена, потому что так или иначе, в каком-то виде, так или по-другому, или одним человеком, 5, 10, это все равно должно было случиться, это и еще многое другое, чего еще не случилось. Я знаю, как провел себя его сын, а он воспитал этого сына, и мы все его знаем как человека очень мужественного и верного, и отцу, и семье, и вере. И говорят, что и он был очень-очень мужественно себя вел, не было никакой паники, нервозности. Все это были минуты, это же даже не минуты, а доли минут. Говорили, что он вел себя очень достойно. К нему и уважение, и какое-то тепло, вот как и должно быть к настоящему ребе.
Человека недели «Радио Свобода» главного раввина Московской синагоги на Большой Бронной представляла Алла Гербер. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий, вел программу Дмитрий Волчек. После рекламы и выпуска новостей программа «Дорога свободы». Ее главная тема – 220 лет со дня основания и 10 лет с момента возрождения Московского купеческого общества. Потомки известных купцов и дворян заявляют, что в России нет гражданского общества.
Удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит